Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 апреля 2021 года. Взрастить из себя Адама. Реплика. Заповеди «Помни день субботний, чтобы осветить его» соответствует акт творения, да произрастит земля, поросль и траву. Ответ. Земля Адама происходит от слова «домем» – нечто неживое, абсолютно мертвое, прах. С другой стороны, здесь имеется в виду Адам – земля, из которой возрастает Адам, подобный Творцу. Когда ты думаешь о субботнем дне, к которому тебе надо прийти, как к завершению всей эпопеи существования в этом мире, ты начинаешь расти. Тогда в тебе появляется духовный росток, который постепенно увеличивается и становится деревом. Человек называется деревом, подобным Творцу. То есть растение олицетворяет собой нечто изменяющееся. Из телевизионной программы «Сила книги Зоар» номер 10.
Радиоверсия.
Песах с точки зрения современных реалий. Часть 7. Вопрос. Почему фараон после каждой казни говорит: «Хорошо, идите, вознесите жертвы вашему Богу и возвращайтесь», а потом добавляет: «Нет, никуда вы не пойдете». Ответ. Это природа человека говорит ему: «Да, ты можешь оторваться от эгоизма, ты можешь идти вперед, потому что видишь, что эти удары тебе помогают. Но на самом деле они не помогают выйти из Египта. Они только помогают идти выше них, когда ты предпочитаешь быть с Творцом вместо того, чтобы находиться в Египте, вопреки всем своим эгоистическим вознаграждениям. А иначе ты никак не выйдешь из Египта, только лишь без всяких эгоистических выгод. Только закрыв глаза и все, темной ночью, в попыхах, практически ничего не собрав, удирать от своего эгоизма. Только так ты можешь от него оторваться». Вопрос. Творец каждый раз повторяет: «Я поражу народ египетский, я поражу страну». Но не говорится, что евреи будут поражены, что это касается евреев. Как будто египтянам все это сваливается на голову, а евреи стоят особняком. Почему это происходит? Ответ. Потому что все устремления человека к Творцу, которые называются Израиль, в нем или евреи в нем, остаются в целости и сохранности, так как ведут человека к этой цели. А все, что не ведет к ней, а находится в самом эгоизме, постепенно отмирает по мере борьбы с ним. И человек должен пройти 10 ударов, чтобы полностью оторваться от эгоизма и начать уже свой новый путь. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 12 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Связь с Творцом желают все. Вопрос. С точки зрения Каббалы относительно духовной работы, все общество можно разделить на три части. Израиль – люди, которые стремятся к Творцу. Египтяне – люди, которым духовно вообще не важно, они заняты наполнением своих материальных потребностей. Большой сброд – люди, с одной стороны, богобоязненные, а с другой стороны, желающие исповедовать связь с Творцом ради себя, что тождественно работе на фараона. Возникает вопрос, как возможно использовать Творца или связь с Ним ради себя? Ответ. Если посмотреть вокруг, весь мир более-менее верит в то, что существует высшая сила – Творец. Ведь сколько на земле понастроено храмов и образовано всевозможных конфессий, и все это выражение желания человека к связи с Творцом. На самом деле в мире практически нет ни одного настоящего атеиста, который полностью отрезает себя от Творца. Реплика. Говорят, что в мире есть всего 2% атеистов. Ответ. Даже если покопаться, то и этого нет. Поскольку внутри нас изначально заложена точка связи с высшей силой. Любого человека можно загнать в такое состояние, когда он потребует веры в Творца, потому что без этого у него не останется никаких оснований для того, чтобы жить и как-то продержаться в этом мире. Поэтому все люди четко делятся на два сорта. Один сорт людей – это те люди, которые живут нормальной жизнью и используют свою связь с Творцом для того, чтобы добавить себе уверенности и всевозможных ощущений. Это обычные верующие люди всех мастей и конфессий, неважно каких. Они могут быть очень различными, противоположными, даже противниками, но все равно верят в высшую силу, называя ее по-разному, и облекая свою связь с ней в различные рассказы. Все это относится к культурному обрамлению связи человечества с Творцом. А есть люди, которые хотят раскрыть эту связь вживую, и поэтому они требуют ее, хотят сделать ее явной, раскрыть самого Творца, чтобы он проявился в них, как проявляется перед нами знакомый нам человек. Так же, как мы видим в окружающем мире неживую растительную, животную и человеческую природу, они желают не менее явного проявления еще и пятого вида действительности – высшей силы, Творца. В какой форме и какие при этом есть условия, чтобы она проявилась, это надо выяснять. Но в принципе, такое пожелание существует в человеке. Поэтому наука Каббала говорит, что если такое стремление есть в человеке, значит оно может быть наполнено. Надо просто знать, как это делается. И тогда ты почувствуешь, как в нашем мире, кроме неживого растительного, животного и человеческого вида существования, есть еще высший уровень – сила, которая всеми ими управляет и определяет абсолютно все – прошлое, настоящее и будущее. Эта могучая, великая, вездесущая сила может проявиться и раскрыться любому человеку. Наука Каббала и есть та сила знаний, которая подготавливает нас к раскрытию Творца, и мы постепенно можем его постичь. Это является предметом ее изучения и реализации. Из телевизионной программы «Духовные состояния». 2 апреля 2021 года.
Радиоверсия.
Каббалистический подход к восприятию реальности. Вопрос. Что включается в индивидуальное сознание и что в коллективное? Ответ. Индивидуальное и коллективное сознание обычно рассматриваются с точки зрения психологии и раскрытия реальности. А в Каббале мы имеем дело с несколько иными вещами. Здесь мы должны изменить свои исконные природные свойства, придать им совершенно другую возможность восприятия. И тогда получается, что люди, которые могут изменить свое восприятие действительности, то есть получать реальность, невозмущенную своим эгоизмом, воспринимают ее такой, какая она есть. А остальные люди, рожденные в эгоизме, получают реальность, которая происходит через их эгоистическое желание. Соответственно, она в них моделируется, и через эту модуляцию воспринимается человеком согласно тому, как он желает ее видеть. Так что разница очень большая. Все ученые, все существующие науки находятся в эгоистической реальности. И естественно, что у каббалистов нет общего поля общения с ними из-за совершенно разных условий восприятия. Поэтому говорить о чем-то общем невозможно. Вся наука – это не просто индивидуальное постижение человеком, а расширение данных на других людей, которые находятся в таком же стиле восприятия, что и ты, и могут это воспринять, отобразить, отрефлексировать. Поэтому Каббала – наука тайная. Она раскрывается только тем, кто ее постигает в своих новых свойствах. Я не представляю, как можно делать из нее какое-то дополнение к другим наукам или как-то связывать с ними. Ведь человек должен обретать новые свойства. Из телевизионной программы «Встречи с Каббалой». 29 марта 2019 года.
Радиоверсия.
под властью окружения. Вопрос. Вы говорите, что мы не должны потреблять больше, чем этого требует наше тело. До какого-то определенного момента человечество шло этим путем. А что произошло потом? Ответ. А потом человек стал развиваться неправильно, за счет неверного общественного развития. Дело в том, что если бы человек существовал сам, независимо от общества, то лишь для того, чтобы поддерживать свое тело, давать ему необходимое питание и обеспечивать продолжение рода. То есть все наши телесные потребности сводятся к пище, сексу и семье. К ним у нас существуют естественные внутренние запросы. И в этих рамках их нужно реализовывать. Но человек находится еще под властью окружения. У животных отношения между ними и окружением четко регламентированы их инстинктами. А у нас, людей, растут огромные общественные желания к богатству, власти, славе, знаниям, которые выходят за рамки инстинктов. Эти четыре вида желаний можно удовлетворять только за счет общества. Обеспечение самого себя не называется богатством. Богатство измеряется относительно других, так же как власть и слава, а знание относительно всей природы. Иными словами, когда мои эгоистические желания выходят за рамки необходимого моему телу и превышают нормальное насыщение, требующееся, чтобы просуществовать энное количество лет, я начинаю подминать под себя окружающую природу и общество. Вот тогда и проявляется эгоизм, который в итоге нас уничтожает. Вопрос. Из чего исходит каббалист, утверждая, что суть человека – это желание наслаждаться? Ответ. С таким вопросом не надо обращаться к каббалисту. Это известно всем – биологам, зоологам, физиологам, психологам. Человек желает только наслаждения. Мы видим мир только в том ракурсе, где можно максимально насладиться или от чего убежать, чтобы не было больно. Только к наслаждениям и только от страданий именно так мы направлены, так действуем, желая того или нет. Из телевизионной программы «Крупным планом». 18 августа 2009 года.
Радиоверсия.
Как бороться с черной неблагодарностью? Реплика. Вопрос такой. Хотела бы услышать ваше мнение про помощь человеку. Нужно помогать или нет? Почему всегда, когда помогаешь человеку, он не благодарит за это? После того, как ты его поднял, помог расправить крылья, он улетает и становится врагом. Или, может быть, мы не правы, что ждем благодарности? Может, ее не должно быть в этом случае? Ждать благодарность – это эго? Почему чувствуешь себя опустошенным после помощи человеку, как будто черная дыра внутри? Или вообще не стоит вмешиваться и пытаться помочь? Пусть сам себя вытягивает. Пишет Натали Нетта. Ответ. Я вам отвечу очень просто. Если вы хотите кому-то помочь, то вы должны настроиться на то, что вы помогаете. То есть только от вас идет в его сторону, к этому человеку. Мужчина, женщина, ребенок, животное, неважно кто. Но вы помогаете без всякого ожидания что-то получить в ответ. Добрые отношения, какие-то подарки, благодарность. Ничего. Вот тогда это действительно будет с вашей стороны помощь. Реплика. Это, конечно, высший пилотаж, не ожидать, что тебе хотя бы спасибо скажут. Ответ. Одно слово «спасибо» может стоить миллиарды. Представляете, если малютка улыбается матери, какая это для нее благодарность и вознаграждение? Так что тут зависит от того, ждете ли вы обратно какого-то ответа. Вопрос. А можно так воспитаться, чтобы не ждать ответа? Это возможно вообще? Ответ. Это и есть настоящая отдача. А иначе вы все делаете ради благодарности. Вопрос. И тогда это не считается, что мы что-то сделали кому-то? Ответ. Да. Представьте, Сколько в вашей помощи есть бескорыстной помощи? Какой процент? А какой процент именно потому, что вы все-таки надеетесь получить какой-то ответ, благодарность? И тогда у вас, может быть, не будет таких несбывшихся ожиданий. Вопрос. А вот она спрашивает, почему чувствуешь себя опустошенным после помощи человеку, как будто черная дыра внутри? Ответ. Именно потому, что вы ожидаете, что у вас за это что-то появится. И поэтому, если не происходит обратного наполнения, то получается ощущение черной бездны. Это просто наша природа. Что же сделаешь? Поэтому готовьтесь совершать по-настоящему альтруистические поступки. Вопрос. Какие упражнения для этого надо сделать, чтобы настроиться на это? Ответ. Только туда и не обратно. Только к другому и не обратно к себе. Надо сделать так, чтобы у вас была на это энергия, желание. А ее у вас точно нет, этой энергии и этого желания. И чтобы вы смогли это сделать, и не важно кому. Если важно кому, тому или этому, то тогда уже в этом и есть ваше вознаграждение. Реплика. То есть, если я делаю большому человеку, ответ, большому, близкому, доброму, хорошему, красивому, относительно уродливого, относительно какого-то грязного, неважно что и как. Вопрос. Это я уже получаю вознаграждение? Ответ. Да, на месте. Это надо очень точно все отобразить внутри себя. Это очень непросто. Реплика. Вы требуете от человека почти невозможного. Ответ. Это не почти, это невозможно. Но зато это истина. Это каббалистический расчет. Вопрос. Так или иначе, мы придем к тому, что вот так и будем жить? Ответ. Да, нас потихонечку жизнь поставит перед такой нашей внутренней психологией, когда мы увидим, кто мы такие, что мы загадки и звери, и не можем подняться над собой, даже если будем очень желать. И тогда мы будем все вместе кричать в небеса, чтобы дал нам силы, понимание, разум. Как мы можем делать так, чтобы это все не возвращалось в мой паскудный эгоизм? Вопрос. То есть на самом деле, когда вы говорите все время в ваших клипах «надо научиться делать добро» или «передать в мыслях добро другому человеку», вы говорите на самом деле именно об этом? Ответ. Я говорю из этой точки зрения. Вопрос. Пошагово? Чтобы человек потихонечку подошел к этому? Ответ. Да. Все будет. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 14 января 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.